Господь Иисус Христос, наш Спаситель, наш Мессия, Бог и человек, мы славим Тебя и мы благодарим Тебя за то, что Ты создал Церковь, и никакие сатанинские атаки не смогут ее одолеть. Церковь выстоит, даже если в какой-то стране кажется, будто бы она уже погибла. В этом мире Церковь выстоит, и Ты защитишь ей, и она будет всегда победоносной. И всякий, кто держится Церкви Твоей, кто держится Тебя, идет за Тобой, будет в Церкви. И он будет победителем. И он разделит с Тобой славу Твою, славу Твоей Церкви. Красоту, сияние, восторг, чистоту, невероятную радость, счастье, которое испытывает Твоя невеста, Твоя Церковь. Благодарим, Господь, за нее. Благодарим за Твое сверхъестественное творение на земле. И мы просим Тебя, Господь, пожалуйста, пожалуйста, благослови нас сейчас очень внимательно прислушаться к Твоему Слову, вглядеться в первую церковь первого века и научиться. Научиться драгоценности церкви, научиться драгоценности этого единения христиан. Помоги нам, Господь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Открывайте свои Библии, открывайте книгу «Деяний святых апостолов». Так она называется у нас. Хотя это не богодухновенное название. Бог не давал название своим книгам, поэтому мы можем рассуждать об этом. Другие люди говорят, что точнее было бы назвать эту книгу «Деяния Духа Святого через апостолов». А может быть, еще точнее можно было бы назвать «Деяния Духа Святого через свою церковь». Эту книгу мы сегодня с вами, ну, на ней сосредоточимся, прочитаем немало текстов. Сегодняшняя проповедь будет нелегкая, поэтому вам нужно будет думать и быть внимательными. Я очень-очень вас к этому призываю, иначе я как локомотив оторвусь от вас, а вы как вагончик там останетесь, и я буду счастлив здесь, а вы будете недоумевать, что там все перепутано, ничего не ясно. Поэтому держитесь, пожалуйста, меня. Точнее, держите Слово Божьего, которое будем разбирать. Мы посмотрим на три вопроса. Мы посмотрим на чудо церковной семейственности. Чудо христианского единства, единения, вот этого единодушия, которое Бог сотворил. Потом мы посмотрим на то, какие, на несколько врагов этой церковной семейственности, что атакует, что разрушает христианское единство, христианскую глубину взаимоотношений. И после этого ответим на вопрос, как развить церковную семейственность, как развить эту теплоту взаимоотношений, это единство между христианами, очень разными людьми, разных полов, разных поколений, разных культур. Как иметь это единство? Итак, первое – это чудо церковной семейственности. Дух Святой после 50 дней, как воскрес Иисус Христос. Иисус Христос воскрес в утро пасхального дня, мы праздновали Пасху, это было ровно 50 дней назад. Первый день – это Пасха, и от нее мы считаем еще плюс 49 дней, и получается 50-й день вот этот. В первом веке, когда Иисус Христос вознесся через, по-моему, 10 дней и 50 дней после Его воскресения, Дух Святой пришел на землю особенным образом. Он был и до этого на земле. В Ветхом Завете Он действовал, Он был в людях и на людях, Он действовал там. Но сейчас Он пришел на землю особенным образом, с особенной миссией. У этой миссии были такие, ну, элементы, которые не были в Ветхом Завете. Это была уникальная миссия. Как минимум две вещи мы сегодня заметим. Один элемент этой миссии от Духа Святого было то, что Он дал силу христианам в их характере, в их сердце, чтобы они говорили о Боге, чтобы они говорили об Иисусе Христе. Это очень ярко представлено, книга Деяний, можно сказать, это книга проповедей, это книга свидетельства, это книга благовестия, Это книга, когда христиане выходят из привычного своего мирка, из зоны комфорта и несут благую весть об Иисусе Христе. Дух Святой это сделал с ними. Еще одно, это то, что Дух Святой, Иисус сказал, что не оставлю вас сиротами, приду к вам. И Он пришел через Духа Святого, Он послал Духа Святого, и Дух Святой внутри нас представляет Иисуса Христа, Христос в нас живет Духом Святым, не до конца понятно, как это, но это точно так. Мы это знаем, Писание этому учит, мы не сироты, мы не сами по себе по жизни, Дух Святой ведет нас. Очень хороший вопрос, как Он это делает, есть много спекуляций на эту тему, я даже мучился, о чем проповедовать, может быть, о том, как Дух Святой ведет нас, тоже очень драгоценная тема. Но это то, что Дух Святой делает. И еще один элемент, это то, что Дух Святой удивительным образом объединяет людей, которые не могут объединиться сами по себе. И объединяет на таком уровне, такое родство, такое единение душ, сердец создает, на которое люди в принципе не способны. Даже родственники, очень близкие люди. Дух Святой, вот это то, что Он делает. И мы об этом поговорим, посмотрим на это благословение. И, надеюсь, это ободрит нас ценить это благословение и строить его еще больше, участвовать, вот, чтобы Дух Святой через нас развивал это единство между нами. Деяния, первая глава, с первых стихов, первый текст, который мы читаем, я назвал его так «От единства к единству». От единства, которое Иисус создал между учениками своими, 12 апостолов, стало 11, потом еще одного избрали, 120 учеников других, там уже было удивительное единство. И от этого единства Дух Святой ведет к еще большему и более глубокому единству. Первую книгу Феофил написал я обо всем, что Иисус делал и чему учил от начала. Это Лука пишет, Евангелие от Луки есть, это была его первая книга. Что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым, этим апостолам, и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. В 40-й день Он вознесся, и через 10 дней пришел Дух Святой. И собрав их перед самым вознесением, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Он говорит о Духе Святом. «Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Дух Святой крестит вас. Слово «крестит» означает погружение. Дух Святой возьмет вас, и Он погрузит вас, интегрирует, встроит вас в живое духовное семейство, Церковь Божья. Наверное, мы многие знаем, что церковь – это не здание. Библия, говоря о церкви, говорит, церковь вообще слово переводится «собрание». Это собрание тех, которые покорились Евангелию, те, которые спасены. И Дух Святой берет человека, и Он крестит его, Он погружает его в церковь, Он встраивает его. Это духовный процесс, сверхъестественный процесс, процесс, который не очевиден, ну так, материальным взглядом, ну, поначалу как минимум. То есть Дух Святой делает что-то удивительное, и потом со временем мы видим плоды взаимоотношений. Хотя, опять же, всю интеграцию мы не видим. Это то, что Иисус сказал: ждите, это произойдет с вами, церковь создастся особым образом на земле, и вы будете встроены в нее, и всякие следующие люди, которые покорятся Евангелию, они все будут крещены Духом Святым. Если вы покорились Евангелию, вы крещены Духом Святым. Вы Духом Святым встроены в церковь, так что другие истинные верующие, рожденные свыше, не просто которые называются, а действительно живущие Богом, живущие Духом Святым, исполняющие волю Божью, признак рождения свыше, они для вас, эти люди, когда вы встраиваемы в церковь, становятся родными. И мы удивляемся. Мы бы терпеть таких людей не могли раньше. А тут мы их любим. Нам хочется быть с ними. Мы бы уже голову отвернули такому человеку, который там ноет целыми днями, а тут мы готовы снизойти и поддержать в слабости человека, позаботиться. И это не мы такие хорошие, это не у нас такое образование, ну, точнее, нас так воспитали хорошо родители, или у нас такие замечательные лекции в церкви, которые хорошо учат. Но это чудо, как Дух Святой применяет Божье Слово к нашему сердцу и меняет его. И это то, что происходит. Поэтому они, ученики, собравшись, спрашивали его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки». Вообще не думайте об этом. «Которые Отец положил в своей власти. Но вы, когда Дух Святой придет, примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Вот признак крещения Духом Святым, вот признак наличия Духа Святого в вас. И Иисус это говорит. Вот как выразится эта сила в вас. Вот как проявится то, что вы крещены Духом Святым. Вы будете проповедовать. Вы будете свидетелями. То есть вы будете говорить: вот что я видел, вот что Иисус сделал, вот что Он учил, вот что Он говорит через нас вам, что вам нужно сделать. Вот признак, это Библия говорит, признак крещения Духом Святым, признак рождения свыше, признак, что Дух Святой сошел на человека. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, в страшном месте, там Иисуса убили, там Его ненавидят, там христиан будут убивать, но вы будете там свидетелями, у вас будет смелость, у вас будет сила, у вас будет огонь в сердце. И не только там, в Иудее вы тоже будете, и в Самарии, там, где уже с язычниками замешано все, и даже до края земли, где вы никогда не были, где все языческие народы живут, вы будете там говорить обо мне, где у них есть свои боги, где у них много божеств, где им не нужен никакой еще один бог, где тем более им не нужен бог, который скажет, что все то, кому они поклонялись, и их родители, и их предки, и поколение за поколениями, что все это ложь, что только один бог есть. Вы будете там свидетелями». Так когда-то апостол Андрей пришел на нашу территорию, где поклонялись языческим богам, и он сказал: это не боги, за этим стоит сатана. Есть один бог. Это Бог, который описан в Библии. Это Бог, который там, в Иерусалиме, умер. И это чудо произойдет. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Ангелы явились и сказали: мужи галилейские, мужчины галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? У вас началась новая эпоха. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Элион, которая находится близ Иерусалима, на расстоянии субботнего пути, недалеко, очень рядом. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей, Филипп, и Фома, Варфоломей, и Матфей, Иаков Алфеев, и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно. Вот это было их состояние. Были в молитве. У них были сердца, которые смотрели в одну сторону. Единая душа, как будто бы одна душа у всех, как бы одинаковые. Они все ценили Иисуса Христа, они благоговели перед Ним. Господь Иисус Христос и Его воля для них объединила их. Они были из разных сословий, по-разному обеспечены, по-разному выглядели, разные у них были знакомства. У них была разная история, что они там натворили греховного. У них была разная степень где-то верности Богу или понимания Его, разная зрелость духовная, но они были единодушны. Их объединяла не культура, не одинаковый стиль одежды, не то, что у них там родственники, они в одном клане. Не многие-многие вещи. Их объединял Христос, их объединяло Его Слово. Они были единодушны, и это выражалось в молитве. С некоторыми женщинами, не только мужчины были, и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. Мария после Иисуса, первый ее ребенок был от Духа Святого, Иисус Христос. Остальные дети, которые у нее были, видите, здесь написано об этом, это дети, которые она родила от Иосифа, своего мужа земного. И они все там были, они все признали Христа Мессией, Иосиф к тому времени умер, и поэтому вот вся семья Иисуса там тоже была. В те дни Петр, став посреди учеников, сказал, вот важно, было же собрание человек около 120, Вот просто, чтобы мы представляли, 120 человек, ну, чуть больше или половина нашего зала, вот такая группа учеников была. Они были собраны, они выбирают еще одного апостола. И вторая глава. При наступлении Дня Пятидесятницы, то есть через 10 дней после Вознесения Иисуса Христа, вот они вместе в Иерусалиме, они молятся, они вспоминают Христа, они ждут. Все они были единодушно вместе. Вот их взаимоотношения. Это не были взаимоотношения, которые раньше были. Помните, два ученика к Иисусу подходят, он говорит, я иду в Иерусалим, меня там распнут и убьют. А они так увлечены собой, что они подходят ему, или маму подсылают, то есть разные были случаи, чтобы поговорить, чтобы два этих брата были два премьер-министра. Кто сядет возле тебя справа и с левой стороны? Иисус говорит о своей смерти, о искуплении, о том, что он пришел спасать душу, а не политику, и им там какое-то тепленькое местечко готовить здесь на земле. Он не для этого пришел, он говорит им, они вообще не слышат, они полностью озабочены самими собой любимыми. В их представлении Бог, если меня благословит, то Иисус будет царем в Израиле и вообще в Римской империи, потому что есть пророчества определенные, где Израиль будет царствовать, и мы будем премьер-министром, мы будем в вершине мира, мы будем с ним. А нас 12, поэтому надо быть проворным, надо успеть занять место, и поэтому они с ним разговаривают. И когда вдруг другие ученики это слышат, они начали гневаться на них, раздражаться, злиться на них, что они опередили их. Они сражались за эти места, они пытались подсидеть друг друга, они были конкурентами, у них была борьба. Это ученики Христа, это первые христиане, пока еще Дух Святой их не трансформировал. Вот такие взаимоотношения в этой, можно сказать, церкви. Сейчас совсем не так, они единодушны, они в смирении друг перед другом. Они выполняют Иисуса заповедь, кто хочет быть большим, тот согласись быть меньшим. Не ищи себе пост, не ищи себе власть над людьми, не пытайся прорваться, построить карьеру, не смотри на этих людей, о, это такое хорошее место, где я могу самореализоваться. Вы дадите мне то, что я хочу, аплодисменты, признание, уважение, любовь, милосердие к моим ошибкам. О, это вы, это то место, где я достигну личного успеха. Вот что такое церковь. И проблема в том, что когда все так думают, то никто не собирается быть почвой, которая должна вырастить этот цветок. Все хотят этот цветок перемолоть, чтобы он стал почвой, из которой я вырасту. И это битва, это сражение. С улыбкой на лице, очень интеллигентно, мы христиане. Мы так прямо аж, иногда только. Можно уже, так сказать, тут уже не удержишься. А в основном все очень мило, но это то, что движет. Вот здесь ученики были в другом состоянии. Смерть Христа смирила их друг перед другом. Они не воюют за какие-то первые места. И это единодушие. Они были единодушно вместе. Это не был просто приход, знаете, 120 человек. Ну, не знаю, вы там, я не очень согласен там с вами. Я как бы вот в приход пришел, я тут посидел, я ушел. У меня своя тут церковь. У вас вот такая, там Петр что-то там, Иоанн что-то, они там это самое, мне не нравится. Я думаю, так неправильно, и у меня здесь внутри этой церкви своя церковь. И не было такого. Они были действительно вместе, и это было от души. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, то есть это не был огонь, что-то очень похожее, то есть какое-то, наверное, сияние было. И почили, то есть этот огонь разделился, и на каждом, по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого. Дух Святой входит в них, трансформирует их личность и начинает силу давать, которая неестественна для их души. Определенные желания, определенные истины становятся родными, приемлемыми, дает силу души подчинить душу свою этим истинам. И вот они уже практикуют, и это единодушие, это любовь друг к другу, она растет, она изменяется. Они до этого были единодушны, а теперь истина еще больше учит их любить. Я вспоминаю, как я слышал, как однажды христиане, встречаясь друг с другом, я точно не помню, где это было, слышал просто рассказ, они кланялись друг другу. И они встречались, и они просто вот они кланялись друг другу, и тем выражали свое богословие. Бог в тебе. Ты дитя Божье. Ты не так одет. Ты не из той культуры. Ну, что ты с ошибками разговариваешь. Ну, мне будет неловко, если друзья увидят, что я вот с таким нестильным человеком рядом. Или ты как-то обидел меня, такую фразу неприятную сказал. Ты тут что-то предлагаешь делать, ты мой лидер, а я вот хочу не так, я думаю, мудрее будет так, а нужно идти за тобой. Мне здороваться с тобой не хочется, мне... Но все это преодолевается, Дух Святой дает силу и эту истину, но это тот, за кого умер Христос. Это есть невеста, которую любит Христос, которую Он призвал меня созидать, строить. И поэтому эти истины евангельские, истины, что Христос в центре, дают силы преодолеть разный вкус стилистический, разные какие-то предпочтения и так далее, и так далее. Какие-то ошибки прошлого, обиды. И это такое уважение, такая любовь. Они единодушно вместе, их душа вместе. Ты не приход, в который я прихожу. Ты мой брат. Ты моя сестра. Бог наш отец, Авва отче, Он наш папа. Это нас объединяет намного больше, в 1000 раз больше, чем что-то другое нас может объединить или разъединить. А Иисус Христос, написано, первенец из нас, первенец из мертвых, Он первородный, Он брат старше нас. Вот эти истины нас больше объединяют, чем все то, что по-человечески нас разъединяет. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать». Они начали проповедовать на иностранных языках. Мы читали с вами, Дух придет, даст вам силу, чтобы вы были мне свидетелями, чтобы вы проповедовали истину. И они думают, а как мы язычникам будем проповедовать? Никаких лингвистических курсов, это невозможно, я не знаю их языки, как до края земли. Люди изучают этот язык, переселяются в другой народ, там 5-10 лет учат или больше язык, как это все возможно? А Иисус не отвечал им, когда возносился, но Он запланировал, будет чудо, вы получите сверхъестественный дар, так что иностранный язык в одно мгновение вы узнаете, и вы будете проповедовать. И вот то, что происходит. Они начали говорить на этих иностранных языках, как Дух давал им вещать, то есть что Бог ложил им на сердце проповедовать, какие истины. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. То есть люди очень разнообразных культур и языков. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. Люди приходят, и они в шоке, потому что они видят, как эти 12 галилеян, ну или 120, как они все из Галилеи, они все вот из Иудеи, и вот они все, во-первых, проповедуют уверенно, твердо, как Иисус Христос, истину, в каком-то смысле, как власть имеющие, с убежденностью, и во-вторых, они проповедуют на нашем языке. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие или свой иностранный язык, в котором родились? Вот эти языки. Парфяне, медийцы, эламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, и Асии, Фригии, и Памфилии, Египта и частей Ливии, примыкающих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи, прозелиты, критяне и аравитяне. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Вот что Дух Святой сделал. Мы видим здесь это проявление Духа Святого на земле. Он делает детей своих, делает христиан теми, которые верят глубоко в душе, тихо, в тряпочку там что-то. Нет. Теми, которые закрываются где-то в монастыре и просто там практикуют свою очень секретную духовность. Нет. Теми, которые просто внутри своей церкви говорят о Боге. Нет. Он делает их теми, которые выходят из всех монастырей, из своей культуры, из своей удобной жизни, из своих мечтаний и карьерных каких-то планов выходят, выходят из своей семейной идиллии, выходят из богослужения, и они говорят с людьми о Боге. Это то, что Дух Святой делает. Это признак крещения Духом Святым. Но это не все. То, о чем мы еще сосредоточим свое внимание, это то, что развивается единство. Апостолы проповедуют. Во второй главе написано, что Петр еще больше проповедовал, ну так более ярко. И Слово Божие касалось людей, которые их слушали. И во второй главе 40 стиха, завершение как бы этой проповеди, этой ситуации. И другими многими словами он, Петр, или давайте чуть выше мы прочитаем, с 37-го, услышав эту проповедь, услышав это, люди, которые их слушали, тысячи людей были. Только 3000 стало христианами в тот момент. То есть их слушало больше, чем 3000 христиан. Кто-то не принял. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам. Слово коснулось их сердца, и они говорят, что нам делать, мужья или мужчины, братья? Что нам делать? Петр же сказал им, покайтесь. Признайте свою греховность. Признайте, что вы своими делами не будете спасены. Признайте, что ваша иудейская религия, они пришли на поклонение в Иудею, это великий подвиг, что это вас не спасет. Жертвы не спасут, храм не спасет. Никакие религиозные обряды вас не спасут, признайте это. Признайте, что вы идете в ад со всей своей религиозной набожностью, со всеми теми обрядами, которые вы совершили, со всем тем стараниями, которые у вас были. Вы не исполнили совершенно закон. Вы виновны перед Богом. Признайте это. Признайте, что только благодаря Иисусу Христу вы можете спастись. Он умер на кресте 50 дней назад, он уже воскрес, 53 дня назад его распяли. И когда он там страдал, он был наказан вместо вас за ваши грехи. Гнев Божий, который вам причитается, был на него излит, чтобы Бог мог вас простить. Покайтесь, измените свой ход мышления, признайте, кто вы, где вы, признайте правильно то, что сделал Иисус, просите прощения за грехи, просите Божьего прощения для вас, и так вы получите прощение. Вы его никогда не заслужите, никогда. Вам нужно прийти с разбитым сердцем к Иисусу Христу и сказать, Господи, я грешник, Ты умер за мои грехи, Ты уже пережил мой ад, поэтому дай мне благодать, прости мои грехи, дай мне быть в небесах. Это Твоя заслуга, не моя. Покайтесь, и да крестится каждый из вас, крестится в воде имеется в виду, во имя Иисуса Христа, многие были крещением Иоанна, крестителя крещены, это не то крещение, нужно креститься во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Вам нужно разбитое сердце перед Богом в молитве и решимость идти за Христом. Вот что значит крещение. И в этот момент вы обретаете спасение. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И всем дальним это о нас. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода этого развращенного. Убегайте из этого религиозного мира, который учит совсем по-другому к Богу относиться. Покоритесь Божьему Слову. Итак, охотно принявшие Слово это, Слово Его крестились. И присоединилось, вот эта вот интеграция, вот это вот крещение, духовное крещение в церковь, теперь выглядит визуально, они присоединились к церкви. И присоединилось в тот день душ около 3000. 3000 человек покорились Евангелию. Это было серьезно, поэтому они крестились, это было опасно для их жизни, но они пошли на это ради Христа. Дух Святой их в момент веры интегрировал духовно в церковь, но они и, видимо, присоединились к церкви. Поэтому, по-моему, Августин говорил, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Невозможно иметь близкие отношения с Иисусом Христом и отвергать Его невесту. Вы не можете быть лучшим другом жениха, когда вы плюете на его невесту на его свадьбе. Так не может быть. Если вы плюете на его невесту, значит, вы вообще не понимаете этого жениха. Вы не понимаете его чувств, вы не понимаете его ценностей. И вы практикуете лже-религию, лже-отношения, лже-дружбу с этим женихом. Библия говорит, что невеста – это церковь, и это невеста Иисуса Христа, поэтому нельзя к церкви пренебрежительно относиться. Это нонсенс, это наше заблуждение. Они присоединились к церкви, и написано дальше, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Вот это единство с учением Христа, которое передавали апостолы или пасторы сегодня. Дальше написано, они постоянно пребывали в общении. Они не иногда приходили в церковь на праздник. Они общались с церковью. Другими словами, они строили взаимоотношения. Взаимоотношения день ото дня становились глубже и глубже. Они лучше знали друг друга, точнее проявляли любовь, больше заботились, больше снисходили, больше терпели какие-то недостатки, проблемы, которые есть у людей, есть в церкви, в этом обществе. И они больше и больше окутывали своей любовью этих людей, и глубина взаимоотношений строилась. Это то, что Дух Святой сделал. Это люди из Египта, из Иудеи, из Понта, из Каппадокии, из Асии. Люди из разных миров, люди из разных культур, люди с разными предпочтениями. Но Дух Святой дает им силу созидать это глубокое семейственное единство в церкви. Так что они переступают свои предпочтения. Они не пытаются выстроить церковь по культурному фактору. Вот, к сожалению, наша церковь так может выглядеть. У нас очень много приблизительно такого возраста какого-то, да? Это слабость нашей церкви. Нам очень мало здесь, очень мало для нас бабушек здесь. Они нам нужны для того, чтобы мы видели, что мы можем любить, мы можем наслаждаться общением с людьми, которые, ну, другая культура, пенсионер, в Советском Союзе вырос. А мне сейчас тут, не знаю, 20 лет, я родился, уже Советского Союза не было, и я вот это все ничего не знаю, и как это, мобильных телефонов не было никогда, что-то я это не совсем понимаю, что такое вот эта вот кассета называется. Ничего это не знаю я. И я такой, я за границей был, я там, все, мне так... А этой бабушке трудно, она никуда не ездила. И вот этот 20-летний парень сидит с ней, после богослужения сидит, и что-то общается, и смотришь, что они там, о чем они там могут вообще общаться? Ну, у меня кто-то из постарше, у меня сын 20-летний, бабушку терпеть не может, а этот сидит полчаса с ней о чем-то разговаривает. Смеются, главное, что-то там как-то странно. И это чудо церкви. Дух Святой делает такое колоссальное преодоление барьеров. Люди строят такое единение. Они постоянно в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Это тоже говорит о единстве. 44 стих. «Все же верующие были вместе и имели все общее, служили друг другу, заботились даже материальными какими-то своими благами». Вот это то, что Дух Святой делает. Он делает церковь духовной семьей. Начало единения. И когда мы празднуем, здесь, вы видите, у нас даже написано «Церковь – твоя духовная семья». И вопрос, можем каждый из нас сказать, «Церковь – моя духовная семья». Конкретные люди – это моя духовная семья. Это они родные мне. Это они драгоценность моей жизни. Кого-то я знаю намного ближе, кого-то мало знаю, хочу больше знать. Потому что это же мой брат, и это моя сестра, это мой родственник. И если бы сейчас что-то случилось, то самый далекий человек, самый незнакомый в церкви, и мы с ним вдвоем стоим на суде за нашу веру, такой родной. Мне так бы захотелось, чтобы в камере он был. Вот тот человек, с которым, может, я поссорился, с которым мне было трудно простить, который меня не понял, который что-то там не так делал, служение, как я считаю, правильно делать, или который не так говорил, сидя в тюрьме, в одиночной камере. Такое жгучее желание было бы, вот бы он сейчас со мной, да какая разница, как он что делал, мы Христом объединены. Дал бы Бог нам благодать и чувствовать это, когда мы еще не в камере, может быть, мы не будем в камере одиночной. Может быть, Бог нам не даст такой благодати, чтобы мы осознали в этой камере, ого, так он-то родной мне. Какая разница все это, нужно идти, нужно не ждать с его стороны. О, я пришел в церковь, церковь это место, где все друг друга любят. Ага, церковь это место, где все будут любить меня. Что-то меня не любят. Не, ну как-то вроде любили, но любовь ушла из церкви. Вот были моменты, так хорошо было. А я уже 2 года в церкви, куда-то любовь пропала, что-то не так с церковью. Пойду я лучше в другую. Вот меня тут брат обидел, нехорошо со мной поступил, или вот та сестра... Акцент нужно в этом предложении слове «брат». Обидел, да. Брат, сестра. Мы едины во Христе. И это нас объединяет. Неважно все эти разделения. Дал бы Бог нам это сегодня видеть, чтобы наслаждаться так отношениями. Есть одна очень удивительная книга. Я рекомендую вам ее прочитать. У нас, к сожалению, нет ее в нашем служении. Ее написал Дитрих Бонхофер. Немецкий пастор, умер в ранней молодости, его убили, был в фашистской Германии, поэтому противостоял нацизму, который там, и поэтому его и убили. Он написал книгу, она называется «Жизнь в христианском общении». «Жизнь в христианском общении». Вот кто испытывает трудности с такой вот интеграцией в церковь, вот с тем, чтобы чувствовать, что это ваша семья, почитайте эту книгу. Очень хорошая книга. Я прочитаю вам несколько выдержек отсюда. «По милости Божией христианское сообщество может, видимо, собираться в этом мире». Такая милость Божья. «Проповедуя Слово Божье, принимая причастие. Но не все христиане имеют такие благословения. Есть христиане, которые заключены в тюрьмах, больные, одинокие люди, не могут, может быть, престарелые добраться. Живущие вдали от братьев-христиан, где-то, может быть, в другой стране один христианин. Проповедники в языческих странах находятся в одиночестве. Они знают, что реальное общение христиан – это благословение, это богатство христианской жизни. Как и псалмопевец, они помнят, как, цитата из псалма, «ходили в многолюдстве в Дом Божий с гласом радости и славословия празднующего сонма». Псалом 42:4. Но эти люди живут в одиночестве в далеких странах, являясь разбросанным семенем согласно воле Божьей. Он распространяет христиан, чтобы они были семенем там, которое говорит о Боге. Но то, чего они лишены в жизни, они с избытком получают в вере. Например, находившийся в изгнании на острове Патмос ученик Господа нашего Иоанн Богослов прославлял Бога вместе со своими христианскими общинами, которые были в других местах, написано, будучи в духе в день Господень, в день воскресный. Откровение 1:10. Он видит семь светильников, семь церквей, семь звезд, ангелов, семи церквей, посреди всего этого и превыше всего Сына Человеческого. Это описывается его видение, которое записано в книге Откровения. Это есть небесное общение изгнанника в день воскресный. Реальное присутствие других христиан является для верующего источником ни с чем не сравнимой радости и силы. Это назидательные фразы. Не всегда мы так относимся, не всегда мы так воспринимаем друг друга. Томящийся в тюрьме апостол Павел призывает своего возлюбленного сына в вере, Тимофея, и он так называет его, возлюбленный сын в вере. Он призывает его прийти к нему в тюрьму в последние дни его жизни, потому что он хочет снова увидеть его. Павел не забыл слезы Тимофея при их расставании. 2 Тимофея 1:4 об этом написано. Вспоминая христианскую общину в Фессалониках, Павел молится, 2 Фессалоникийцам 3:10 цитата, «Ночь и день всеусердно, чтобы видеть лицо ваше». Ночь и день усердно молится, чтобы братья и сестры из Фессалоники могли прийти к нему, и он мог бы увидеть их лицо. Такие, какие они есть, из другой культуры, с их недостатками, с их всякими проблемами. В тюрьме он хочет видеть их лицо. Престарелый Иоанн, апостол Иоанн, знает, что его радость не будет полной и совершенной до тех пор, пока он не придет к своим людям и не поговорит с ними наяву. Это совсем другое, не то, что письма. 2 послание Иоанна, 12 стих. Это невероятная драгоценность. Просто невероятная драгоценность. Книга Деяний дальше описывает развитие этого единства между христианами. Это чудо. У меня нет времени читать вам, я прочитал совсем мало. У меня еще есть много, что нужно читать. Читайте книгу Деяний апостолов. Я только расскажу, напомню, кто знает. Дальше видна глубина семейственности, которая развивается. Деяния 4 глава с 32 стиха. Нет, это мы прочитаем, это трудно не прочитать. 4:32. У множества же уверовавших было одно сердце. Невероятный образ. Не потому, что они были идеальные. Они были грешниками. Они грешили друг против друга. Они несовершенные, они в процессе роста, они в процессе освящения. Это не идеальная церковь. Но у них одно сердце, потому что их объединяет не идиллия отношений, не одна культура, не то, что здесь стиль музыкальный, вот как я мечтал всю жизнь, или длина проповеди такая, как вот я считаю, самая правильная, или что-то еще, вот и все, все вот тут сколько, я не знаю, человек, больше 200, да, и все они одинаково на все смотрят, да, вот, вот кафедра должна быть вот такая вот блестящая здесь, вот тут должна быть прозрачная, вот микрофон должен быть такой, вот пастор должен вот столько говорить, а вот сейчас должен, вот и все сидят, и все единое сердце, все совсем согласны. Ну, такое, всем понятно, невозможно вообще на земле. Их единодушие построено не на этом, а на их личном посвящении друг другу ради Христа. Я часто, кстати, разговариваю с людьми, которым трудно становится в церкви. Они, может быть, обижаются на церковь, на кого-то обижаются, на пастора обижаются. В основном у нас на Александра все обижаются. Вот. На самом деле не так это. Легче обижаться на того, кто проповедует чаще. Это такая какая-то статистика складывается. Есть какие-то вот такие переживания. Кто-то кого-то обидел, что-то произошло. Или тут нет такой теплоты, как у меня было в церкви. Вот я был в церкви, там было 30 человек. Так было хорошо. Тут я всех почему-то не знаю. Наверное, потому что нет любви. И вот люди это разное переживают. И слушаю, я стараюсь как-то поддержать, ну, вот подобные истины сказать. Не всегда получается, не всегда люди готовы это принять. Это одна из таких сложных искушений, которые христиане испытывают. Разочарование в людях, вот как-то не так. Прямо сейчас есть люди здесь, которые это испытывают. Я даже знаю некоторые имена, которые в борьбе. Но когда я разговариваю, я говорю, но я удивляюсь, ну что ли, одному факту. Вот нашей церкви 16 лет, мне, конечно, было трудно с какими-то людьми, и меня тоже обижали, и плохо со мной поступали, и разные вещи всякие я испытывал. Но я никогда не возникала у меня мысль, что как-то вот здесь меня обижают, я ухожу. Всегда, когда я видел, что здесь что-то нехорошее, я понимал, что мне нужно расти, и мне нужно заботиться, чтобы нехорошее, ну, как-то уходило из церкви. Или между этими людьми. Хотя, когда новые люди приходят, опять приходит что-то нехорошее, это нормально. Понимаете, что определяет, мы здесь или мы хотим отсюда убежать? Определяет не идеальность. Но иногда иллюзия создается, о, идеальная церковь, я буду здесь. Это только иллюзия, потом отрезвление произойдет. Но определяет это посвящение. Я здесь, если я вижу проблему, значит, Бог мне ее показал, чтобы, может быть, через меня как-то ее изменить. Это совсем другое отношение. Ты посвящен этой семье. Когда я утром просыпаюсь больной, и вот с такими волосами, и какой-то там бреду в какую-то сторону, и, может быть, не самый веселый, как бы хотелось, я бы очень хотел, чтобы моя жена не смотрела на меня и говорила, о нет, что-то как-то, я думала, он всегда будет просыпаться с бабочкой в галстуке, вот как все было на свадьбе. Он что-то как-то не так? Какая-то подмена произошла? Наверное, не надо нам уже быть вместе. Я очень рад, что моя жена ко мне так не относится, что она мне посвящена. Она знает еще, ну, она знает невероятный секрет из моей жизни. Я открыл ей это. Я могу вам тоже открыть. Я старею, и я буду слабее, и я буду болеть, и я буду хуже выглядеть. И ей придется с таким мужем жить, или лучше какого-нибудь молодого себя, извини, жена, что так говорю, найти. Но я радуюсь, что она мне посвящена. Она не смотрит на меня, как, знаете, как на автомат, который должен выдавать ей какой-то цвет. Сегодня хочу красный, раз красный, теперь фиолетовый и так далее. Что-то не тот цвет выдал, все, до свидания, я ищу себе другой автомат. Она посвящена мне, на этом строится брак. На этом... И поэтому трудности, конечно, есть во всех отношениях. На работе, в коллективе, в семье, в церкви. Но если у меня есть посвящение... созидать, строить, хранить единство в этой церкви. Это совсем другая ситуация. Ситуация такая, я сижу и стараюсь утешать людей, которым трудно и хотят уйти, но никто меня не утешает, что я хочу уйти, потому что я не хочу уходить. И не потому, что меня окружает небесная церковь, а этого человека какая-то, извините, из ада церковь. А потому что это вопрос сердца, это совсем другое. Вот это то, что мы здесь видим, это чудо. Дух Святой это чудо делает. У множества же уверовавших было одно сердце, это чудо Духа Святого, и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. То есть они были готовы, чем-то материальным даже служить друг другу. Я не знаю, что все обязаны были все продавать и нести всю церковь, и все должны быть там жертвовать, и с них там вымогали и выбивали, и все. Не об этом речь. Но они хотели этим послужить молитвой, словом, улыбкой, не знаю, там, деньгами, поклейкой обоев, помочь коляску поднести, посидеть с ребенком, даже материально. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех них. Они испытывали глубокое счастье. Не было между ними никого нуждающегося, кто бы нуждался и погибал, и изнывал в своей нужде, и, можно сказать, истаивал, а люди такие: нам это все равно, это его проблема, он же тут натворил делов, пусть там нас это не касается, сам пусть разбирается. Не было никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, ну, имеется в виду, наверное, дополнительными к единственному дому, да, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, один из примеров, прозванный апостолами Варнавой, что значит «сын утешения», человек, который поддерживал, утешал, милосердие проявлял, левит из рода левитов, родом киприот, с Кипра, иудей, с Кипра, у которого была своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостолов, потому что любил церковь. Апостолы не заставляли. В следующей главе апостол говорит, там один человек, Анания и Сафира, обманывают с деньгами, а он им говорит, что все ваше, ваше и было, никто на это не претендовал. Вам не нужно было продавать, вы не обязаны были сейчас обманывать и так далее. То есть люди любили людей, и они готовы были где-то пожертвовать своим стандартом жизни ради тех, которые вот здесь, вот этих людей. Это церковь. Это единение церкви. Это чудо, которое мы видим. Это глубина такой семейственности. Еще один отрывок из книги Дитриха Бонхоффера «Жизнь в христианском общении». «Верующий не стыдится того, что он все еще много живет во плоти», то есть ошибается и грешит. «И поэтому нуждается в других христианах». Он этого не стыдится. «Да, я нуждаюсь в вас. Я нуждаюсь, чтобы вы молились. Я нуждаюсь, чтобы вы обличили меня. Я нуждаюсь, чтобы вы ободрили меня. Я нуждаюсь, чтобы вы меня пожалели. Я как пастор вам говорю, я нуждаюсь, чтобы вы меня пожалели». На той неделе я болел, и один брат пожалел меня, написал мне смс-ку, как ты, ободрил меня, и мне было очень приятно. Хотя я мог бы как бы и так болеть, такое дело. Ну, кажется, будто бы пастор, он же супермен, ему не нужно это все. У него всегда все хорошо, он с улыбкой и так далее. Ну, потому что я сейчас вам служу, а не рассказываю о своей боли. В домашней группе я могу рассказать своей жене еще больше. Ну, то есть даже пастор и вообще все в церкви нуждаются в таком сопереживании и поддержке. Нам нужно этому учиться. Нам нужно видеть сердца друг друга. Нам нужно видеть больше, чем мы можем просто визуально увидеть. Нам нужно быть внимательными друг к другу. И, конечно, нам важно признавать свою нужду в этом, и идти в общение, и идти к другим христианам. Верующий прославляет Создателя и Искупителя Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Он прославляет за телесное присутствие брата-христианина. Славлю Тебя, Господи, у меня есть рядом телесно присутствующий живой человек, христианин, брат мой, сестра. Заключенные, больные, изгнанники видят в общении с собратьями во Христе реальный знак благодатного присутствия Бога. Бог послал мне этого человека. Бог обнял меня через этого человека, физически обнял. Он пожал мне руку. Я вспоминаю, как один пастор рассказывал, и он говорит, что он просто, какая-то была ситуация, и он какую-то женщину обнял, она заходила на собрание. И потом где-то через месяц или через какое-то время она подошла к нему и говорит, и рассказывает ему, она говорит: «Я на следующий день, вот тогда, когда вы меня обняли, он и не помнил». То есть это не было что-то такое невероятно значительное. Это было его дружелюбие. Она говорит: «Я на следующий день ложилась на операцию, у меня рак. И я одинок, у меня нет мужа, нет детей, мне было очень-очень-очень страшно. И когда я заходила, и вы обняли меня, я через это вспомнила истину, что Господь вот так меня любит, вот так сильно меня обнимает. И это меня укрепило идти на операцию с смелостью». Вот что мы можем видеть друг в друге. Посетитель и тот, находящийся в одиночестве человек, которого посетитель навещает, узнают друг в друге Христа – Христа, который вот во плоти присутствует. Они встречают друг друга, как встречают Господа, со смирением, с почтением и радостью. Они принимают благословение друг от друга, как благословение Господа Иисуса Христа. Меня жена стрижет. Каждый раз, когда она меня стрижет, я чувствую какое-то глубокое чувство благодарности ей. Потому, ну, я не знаю, почему, может быть, такое простое дело, что такое. Когда она мне готовит, я такое не чувствую. А вот когда она меня стрижет, я так чувствую, она мне сейчас делает такое просто очень большое одолжение. Она мне вообще не должна стричь. То есть готовить должна, как мне... Я говорю о чувствах своих, да? А вот стричь не должна. И я каждый раз, вот уже много лет, я каждый раз это испытываю. И когда я думаю о ее любви, даже о любви моих детей ко мне, я просто думаю, вот Иисус послал мне любовь. Я мог бы не иметь детей. Они могли бы быть не такие. Я мог бы быть уже в разводе с женой. Кто-то из вас пережил эту боль. Но Иисус являет мне любовь через них. Это удивительно. И это физически присутствует. Это и слово, это и взгляд, это улыбка. Мне очень нравится, я недавно одну фразу прочитал, просто в мое сердце такой, ну, пронзило мое сердце. Какой-то автор сказал, что, сейчас недословно, потому что не так красиво, говорит, скажу рецепт мужьям, как они могут радикально изменить отношения в своей семье. Будьте добрее с женами, проявляйте к ним доброту. Для меня это просто колоссальное назидание. Просто доброту. Не всегда удается мне это сделать. Но иногда по Божьей милости удается. И как хорошо, если мы видим в этом любовь. Любовь нашего Бога. Они принимают благословение друг от друга, как благословение Господа Иисуса Христа. Но если благословение и радость присутствуют при встрече двоих христиан, то какие же неисчерпаемые блага открываются тому, кто по воле Божьей имеет счастье жить в ежедневном общении с другими. Встречаться с многими христианами. Какое богатство, какое благословение, если мы это правильно видим, если мы это ценим. Деяние дальше развивается. В 6 главе написано еще удивительный пример единства апостолов. Возникает конфликт, недовольство в церкви, вот эта забота о вдовах там материальная, что-то там вдовы начинают роптать, недовольство высказывать. И очень интересно, апостолы в смирении друг перед другом и в смирении перед церковью говорит, давайте выберем тех, кто будет диаконами, и они будут это делать, потому что мы не справляемся, а нам нужно пребывать в молитве и в слове. Мы не видим здесь, что Иисус, когда уходил на небеса, Он сказал, Петр, ты будешь, как Папа Римский, ты будешь самый-самый главный. Вы, остальные 11, будете там архисвященниками или там кардиналами или еще кем-то. Под вами будет вот такая структура. И поэтому, когда вы, там, апостол Иоанн, ты придешь к Петру, то ты должен делать то, что тебе Петр скажет. Что Петр здесь главный. А если другие христиане придут к кардиналу, архиепископу Матфею или еще кому-то из апостолов, то они должны преклониться, руку поцеловать или что-то такое сделать и беспрекословно выполнить его слова. Он бы мог так сделать, но Иисус так не сделал. Я бы так сделал. Это логично, в этом есть логика, в этом есть... Это хороший менеджмент, это хорошая структура управления, это хорошо решать какие-то проблемы, это можно большую-большую организацию, да, тысячи-тысячи людей в Церкви Христовой по всему миру, это можно как-то контролировать. Вот здесь ты сказал, какое-то единообразие можно выстроить. Мы там проповедуем 50 минут там, или там, 15 минут, все, всем церкви передали, все так проповедуют. И смотрите, какое единство в церкви, никаких разделений, все одинаковые. В этом есть человеческая логика, но Иисус так не сделал. Иисус не сделал так. Иисус так не сказал. И мы видим, как апостолы практикуют. В 6 главе вы можете прочитать, они смиряются друг перед другом, и не только друг перед другом, перед церковью смиряются. Они целуют как бы руку церкви, людям из церкви, так сказать, мирянам. Вся эта церковь. И они вместе решают этот вопрос. Удивительное единство апостолов, пастырей, удивительное смирение, удивительное единодушие, которое они ищут. Они не размежевываются, они не с высоты. Я священство, клир, вы миряне, я служу Богу, вы там как-то, не знаю, непонятно чем занимаетесь, и поэтому приходите там ко мне. Это не из-за этого все. Не так должно быть. Дальше, если мы читаем Деяния 29 главу, вы увидите, как Бог строит единство между врагами. Человек Савл, который ненавидел церковь, шел в Дамаск для того, чтобы там арестовывать, хватать, казнить, пытать христиан, чтобы они отрекались от Христа, тащить их в Иерусалим и убивать их так, как Иисуса Христа убили. Он по дороге в Дамаск, и Иисус Христос ему является, и Дух Святой полностью меняет его сердце. И он идет, и он ослеп, и он идет потом в Дамаск, сидит там слепой, и Бог говорит ему: ты там сиди и жди, когда брат из церкви, не апостол, брат из церкви придет и будет молиться над тобой, чтобы я тебя исцелил. Я тебя так не исцелю, я хочу действовать через церковь. Бог является этому брату, и он говорит ему: пойди молись за Савла. А тут брат говорит: Господи, ну я слышал, что он по всей вселенной практически ходит и гонит твою церковь, ненавидит. Это враг, это заклятый враг мой. Как я пойду к нему? Он уничтожает церковь, это небезопасно. А Бог ему говорит: иди, я его изменил. Вот это чудо, то, что делает Дух Святой. Он идет, он молится над ним, он обнимает его, и они братья. Вот он один день или там несколько дней назад был лютый враг, и теперь брат. И он начинает говорить о Иисусе Христе, все в смущении, все недопонимают, как такое может быть, такая радикальная перемена. Это покаяние, друзья мои, это покаяние. Он шел так, он верил так, и теперь он разворачивается, и видны плоды в его жизни. И сразу же после этого иудеи хотели убить уже Савла. Когда он приходит в Иерусалим, через время все христиане, все ученики Христа боятся его. И нужно было Варнаве, сын утешения, сослужитель потом Павла, нужно было сказать: не бойтесь, это наш брат. Он покаялся перед Христом. И вот смотрите, с одной стороны, он покорен Христу, а с другой стороны, все эти дела страшные, которые он сотворил. И его покорность Евангелию и Христу для христиан больше значит, чем всю ту боль, которую он им принес. В церкви, может быть, были жены, которые без мужей остались. Павел их убил. Дети, которые без отцов растут. Безденежье из-за этого. Нищета и страдания, потому что он такой. Он это сделал, он ненавидел. И я видела, как он издевался над моим мужем. И я видела, как он моего юношу, моего сына, 16-летнего верующего Христа, тащил за волосы, и его избивали и забили камнями до смерти. И я потом его хоронила. Но он сейчас во Христе. Он преклонился перед Христом. И он, убийца моих мужа и сына, он мой брат. И я могу обнять его. Это трудно, это не фанатизм какой-то. Да, конечно, всегда готов. Это боль, это страдание. Это нужно найти ответы на многие вопросы в душе. И это то, что Дух Святой делает. Это то, куда он нас ведет. И это просто колоссальное чудо единства, которое мы видим в церкви. И еще одно, единение с язычниками. 10 глава, следующая, описывает, как Бог разговаривает с Петром. И тот не хочет к язычникам идти проповедовать. И он ему говорит: то, что я назвал чистым, ты мне тут не называй нечистым. Иди и проповедуй. И там пробуждение. И там люди обратились ко Христу. И это чудо. И потом церковь гонима в Иерусалиме, и она расходится по всему лицу земли. И мы с вами здесь сидим, потому что вот то, что здесь написано, произошло. Кто-то пришел сюда, проповедовал, и из поколения в поколение проповедовали, передавали веру, и она до нас дошла, и она нас коснулась. Это то, как Бог действует, Он через церковь действует. И когда церковь едина, она так влияет. Это делает Дух Святой. Это то, что мы празднуем. Мы празднуем драгоценность, которая есть в нашей жизни. Это дороже наших карьер. Это дороже наших обстоятельств жизни. Церковь, с которой ты можешь строить такое единство, иметь такое общение, дороже очень многих вещей, дороже наших амбиций, дороже наших желаний послужить Господу так, чтобы пойти там и навредить каким-то христианам по дороге к великому самореализации своего служения. Церковь, взаимоотношения, принятие, любовь – это дороже, чем очень многие вещи, за которые мы сегодня можем сильно сражаться. Это то, что мы празднуем сегодня. Это был первый пункт, который я хотел с вами поделиться. И у меня еще осталось два, но я займу еще немножко вашего времени. Конечно, я уже не поделюсь всем, чем я хотел, но один просто очень-очень важный момент. Я думаю, это будет очень драгоценно. Я один враг церковной семейственности. Их много, я только один хочу с вами поделиться, и на этом я закончу. Один из сильнейших врагов, который восстает, воюет против таких отношений, о которых мы говорим, против такого единства, против такого посвящения церкви, против такого взгляда на церковь, это моя духовная семья, это мои близкие, это мои родные. Один из таких врагов, этим врагом ожидается, является ожидание нашего сердца иметь небесные отношения в греховном мире. Вот этот враг. Ожидание или желание моего сердца иметь небесные, очень-очень идеальные отношения здесь на земле. Страшный враг, который разрушил огромное количество взаимоотношений. Огромное. То, что я уже вам сказал. Когда у вас взгляд такой, это церковь, которой я посвящен, и я здесь закатываю рукава, и мы пели с вами, да, я готов разделить с ней тяготы ее труда. Я здесь созидаю ее. Конечно, у нее есть проблемы, именно поэтому нужно трудиться. Тогда я един. Но когда только у меня есть, включается ожидание, церковь должна быть вот такой, вот такой, вот такой, и она должна вот это ко мне проявлять, это то, что дает сатана. Мечты о замечательных отношениях в церкви часто исходят из ада, от бесов, от сатаны. Наши мечты о таких отношениях, ну, очень-очень хороших, таких милых, часто исходят от сатаны. Хотя мы даже как-то на основании Писания это основываем. Ну, есть тексты Писания, которые можем взять, и если не учитывать другие тексты Писания, говорящие о необходимости созидать церковь, необходимости увещевать друг друга и так далее, они приводят нас к этой иллюзии. И вот что об этом Дитрих Бонхофер говорил в книге «Жизнь в христианском общении». Кто хочет больше установленного Христом, тот стремится не к христианскому братству, а к какому-то необычному общению. В этом случае христианское братство в самом начале подвергается величайшей опасности, если мы строим это братство на основании своей мечты. Подвергается величайшей опасности, опасности подмены его собственной, подмены братства собственной идеей религиозного общения, собственной мечтой. Когда естественное желание благочестивого сердца иметь общение с собратьями по вере, люди путают с духовной реальностью христианского братства. Чуть сложно, я поясню. То есть о чем идет речь? У нас с вами есть единство во Христе. Мы, братья и сестры, благодаря Христу. Это точка, это опора нашего единства. Строить единство нужно, опираясь на Иисуса Христа и на Евангелие, и ни на что другое. Но мы эту смещаем на что-то другое, на просто приятные чувства, как это должно быть. Мы подменяем, мы пытаемся построить иллюзию определенную, идиллию небесную на земле, что невозможно, и уходим от единства во Христе. В христианском братстве все покоится на ясном и четком понимании того, что, во-первых, христианское братство является не идеальной реальностью, а строящейся Богом реальностью. И, во-вторых, христианское братство является духовной, а не душевной реальностью. Вот, например, я вижу, я проповедую, я вижу, как некоторые из вас борются со сном. Поэтому хорошая проповедь не всегда это душевная реальность, когда просто ты сидишь, и ты просто глаза закрыть не можешь, потому что такой напор интересного всего, и ты, ты даже не смог, очень хорошо было. Ты, может, не понял даже о чем, но точно вот так. Нет, это не всегда так. Иногда нужно побороться со сном, иногда нужно там что-то не понял, вернуться, запутался, переспросить. Это я просил вас трудиться вместе со мной. Вот точно так же и взаимоотношения. Это не просто я захожу, и я просто здесь таю, как все меня любят. Потому что все меня любят так, как я сейчас хочу, чтобы меня любили. Хочу, чтобы на меня не обращали внимания. Я сегодня одет по-другому, не обращают внимания. Хочу как-то, чтобы обратили, давно не обращали, обращают. Хочу, чтобы улыбались вот так вот искренне, так вот прямо вот шли мне навстречу. Да. Хочу, чтобы когда я с кем-то здороваюсь, то чтобы вот здороваюсь с тем, кто сзади сидит, но весь этот, все, кто тут сидят, все мне отзывчиво махают, так вот делают. Хочу, чтобы как-то покороче закончили, потому что у меня сегодня дела. Закончили. Вот это то, что нам... Вот это идеальные взаимоотношения. Хочу, чтобы никто меня не обижал. Ну, хочу, чтобы когда я болею, кто-то подумал, что я человек, и не обижали меня. Лежу там, болею, и не звонят, что такое, вот уже 2 дня, я там, они там. И тут раз звонят, все, вот это христианское общение, все звонят. Тут что-то уже устал, уже 3 человека позвонило, я ж болею, что вы мне столько звоните, пожалеете больного человека. Все, уже не звонят. Это душевное ожидание братства. Все происходит так, как мне по сердцу. Такое ожидание исходит от сатаны. Потому что оно, как бы подпитанное Библией, любите друг друга, и много текстов вы вспомните, да? А оно на самом деле убивает наши отношения. Христианское братство является духовной, а не душевной реальностью. Не идеальная, но божественная реальность. Существует множество примеров, когда христианские общины распадались, только потому, что возникли из мечты о христианской общине. Серьезный христианин, впервые попавший в христианскую общину, обычно имеет собственное представление о том, каким должно быть христианское общение, и старается воплотить это в жизнь, свое представление. Но Божья благодать вот что сделает. Послушайте, это очень-очень важно. Он приходит в церковь, как он думает, с библейским ожиданием, какое должно быть общение. Но вот что Божья благодать делает. Вот что делает любящий его Иисус Христос. Но Божья благодать быстро разрушает его мечты. То есть человек натыкается на препятствия, на проблемы, на диссонанс, на дискомфорт. Бог хочет привести нас к пониманию, что есть истинное христианское общение. Что оно не основано на душевной приятности, а основана на Иисусе Христе. Ты покорился Христу, ты Савл, ты убил моих детей, ты убил моего мужа. Иди, брат, я обниму тебя. Бог хочет этому научить. Мы испытываем полное разочарование в других людях и вообще в христианах в целом. И если нам повезет, то Божья благодать поможет нам испытать глубочайшее разочарование и в самих себе. Это делает Божья благодать. Мы разочаровываемся в других людях, мы разочаровываемся в христианах вообще, и если Божья такая милость будет, то в самих себе, в своей способности строить такие отношения. И ничего не остается, как поднять руки и говорить: Господь, спасай, Иисус, сделай что-то. Как это все? Помоги. Бог по благодати своей не позволит нам жить в мире грез, даже малое время. Он не оставляет нас на произвол восторженных переживаний. Бог не есть просто Бог эмоций. Он Бог истины. Только тот опыт общения, который сталкивается с разочарованием, со всеми его неприятностями и неприглядными моментами, только такой опыт общения начинает становиться тем, чем он должен быть по замыслу Божьему. И он начинает различать в вере то обетование, которое дано. Чем быстрее наступит это разочарование и связанное с ним потрясение, как в случае отдельного человека, так и в случае всей общины, тем лучше для человека и для общины. Чем быстрее они разочаруются вот в этом в сладеньком общении между друг другом, тем лучше для них. Община, которая не может пережить такой кризис в отношениях, и настаивает на сохранении или на продолжении борьбы за иллюзию христианского общения, такая община рано или поздно распадается. Я знаю такие общины, которые распались. Любая человеческая мечта, вот внимание, любая человеческая мечта, привнесенная в христианскую общину, представляет собой угрозу для сохранения подлинной общины. Можно это к семье применить. Любая романтическая, иллюзорная мечта, оторванная от реальности, от истины, внесенная в брак, в отношения с детьми, разрушает брак. Любая человеческая мечта разрушает общину. Чтобы община выжила, мечта должна быть устранена. Чтобы община выжила, нам нужно положить на жертвенник и сжечь нашу мечту о милых душевных взаимоотношениях. Я описывал, о чем идет речь. Речь не идет, что мы должны быть суровые, там плохо друг к другу относиться. Речь идет о нашем ожидании, что всегда должно быть нам тепло и вот как по душе нам все. Тот, кто любит мечту об общине больше, чем реальную христианскую общину, способствует разрушению общины, даже если его намерения честные, серьезные и жертвенные. Очень страшные слова. Еще страшнее. Бог ненавидит нереальные мечты о таких елейных отношениях. Я в это верю. Потому что они эгоистичны. Эти мечты рождены эгоизмом. Мне должно быть здесь хорошо, и все должны быть знать, как мне хорошо. И все должны это делать мне хорошо. И если это лидер домашней группы, и если это пастор, то уже он точно должен делать хорошо. И все правильно. А если он не такой, у меня с ним внутреннее напряжение, и может быть даже внешнее напряжение. Потому что я за истину. Я за правильный там подход к этому или к этому, и это разрушает. Бог ненавидит нереальные мечты, которые делают человека горделивым и высокомерным. Человек, предающийся грезам об идеальной общине, требует исполнения своих мечтаний от Бога, требует это от людей и от самого себя требует. Он приходит в христианскую общину со своими требованиями, устанавливает собственные законы, в соответствии с которыми судит братьев и судит самого Бога. Он является живым упреком для остальных членов общины. Может молчать, но все чувствуют его отношение. Он действует так, как если бы был создателем общины, как если бы его мечта объединяла людей. Если дела идут не так, как он хочет, он говорит о провале своих усилий и о том, что с этой церковью что-то не так. Когда идеальная картина, которую он создал в своем воображении, разрушается, он считает, что община погибает. Тогда он становится сначала обвинителем своих братьев, затем обвинителем Бога и, наконец, отчаявшимся обвинителем самого себя. Поскольку же Бог заложил одно единственное основание нашего общения и нашего единения, то к нему и нужно стремиться. Единственное основание – это наше единство в Иисусе Христе. И Он заложил это основание задолго до того, как мы стали участвовать в христианской жизни. До создания мира Христос был заклан, чтобы Дух Святой через эту жертву объединил верующих людей. Мы должны входить в эту совместную жизнь не с назойливыми, просителями, а благодарными получателями дара общения. Когда утренний туман наших грез исчезнет на рассвете, наступит ясный день христианского общения. Пусть Бог бережет вас от этого одного из самого коварного врага против христианского общения. Это ожидание иметь эти душевные, идеальные отношения здесь на земле. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за совершенную, благословенную, успешную церковь на земле. Визуально она далеко не такая, но это Твой замысел. Ты замыслил так, что все мы будем в процессе освящения, в процессе перемен духовных. И значит, всегда у нас будут недостатки. И значит, эти недостатки будут где-то колоть нас. Но есть что-то, что сильнее, чем боль от этих уколов. Есть что-то, что сильнее, чем боль от предательства. Есть что-то, что сильнее боли от обиды. Есть что-то, что сильнее дискомфорта, который мы чувствуем из-за наших различий. Это крест. Крест Твоего Сына. Это Сам Твой Сын, Господи. Помоги нам ценить церковь. Помоги нам любить церковь. Помоги нам быть посвященными, созидать церковь. И помоги все это делать на основании жертвы Иисуса Христа. И больше ни на чем. И помоги нам, Господи, чтобы нам пережить боль, разочарование в церкви, может быть, в христианстве, в христианах, в себе, для того, чтобы очароваться тобой и истинной твоей церкви. Дай разочароваться в своих иллюзиях, чтобы увидеть настоящую церковь, которую ты создал, и подключиться к созиданию этой церкви, к реальности создания этой церкви. Господи, пожалуйста, благослови нас, помилуй, дай нам быть более семейными, более родными, больше идти навстречу друг другу, проявляя любовь и заботу. Да святится Твое имя в этом. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.